и безопасно. И как вот питаться человеку, который увеличивает физические нагрузки? Есть ли здесь какая-то хитрость или все просто, нужно есть больше? Вот на эти все вопросы, я надеюсь, ответит наш сегодняшний гость Ольга Ивановна Ильина, спортивный врач, врач-травматолог, врач женского баскетбольного клуба «Спартак» Московской области. Итак, Ольга Ивановна, вот действительно, с чего начинается спорт? Ну, наверное, с того, что человеку хочется этим
Ну да, с
заниматься.
желания сначала начинаем.
Вот. Но как-то надо входить, очевидно, постепенно. Или вот есть какие-то разные способы подхода к спорту в зависимости от возрастной группы?
Ну, наверное, надо сначала цель определить, как для здоровья, для каких-то повышения результатов спортивных, профессиональное, как бы, занятие спортом. То есть определяется, и тут уже или под контролем, но обязательно под контролем врача, тренера и старшего товарища, может быть.
Ну, возьмем такой вот просто классический случай. Современный, довольно-таки сравнительно молодой человек, когда-то в юности занимавшийся спортом, ну, все мы когда-то в юности немножечко занимались, а вот физкультурой скорее, да? Вот. Но вот чувствует, что уже пора, здоровье просит какой-то нагрузки, каких-то телодвижений. Вот с чего лучше всего начинать?
Ну,
Сравнительно здоровому человеку.
с общих физических упражнений, вот растяжки, так, чтобы мышцы были в тонусе, соответственно, какая-то аэробная нагрузка
А
небольшая.
что такое аэробная, а что такое анаэробная нагрузка? Об этом так много пишут,
Но
а вот
я не
нужно
буду
было
в
определить.
термины, как бы,
Да, а вот для простых
да,
людей.
для простых людей. Это вот, ну, велосипед, бег, дорожка по пересеченной местности.
Это
Вот,
аэробная.
да.
А
Анаэробная,
анаэробная?
она с перерывами идет.
Как это?
А вот, ну, например,
Поехал на велосипеде,
да,
остановился, постоял?
нет, какие-то силовые упражнения физические. Вот.
Так.
То есть такой вот прерывающийся, да.
Ну, то есть подошел к
Да.
штанге, рванул, да, отдохнул.
Ну, не рванул, да, несколько упражнений, как бы далее бег идет. Такой вот анаэробный, это вот, ну, не скачкообразный, как сказать.
Ну, вот простой человек, как правило, делает выбор в пользу либо вот пробежек.
Простой человек, я думаю, что делает в пользу, как бы, поменьше что-то делать, а результат был бы, соответственно,
Побольше.
побольше.
А
То есть,
возможно ли это?
ну, в какой-то степени, я думаю, что-то возможно, но, тем не менее, чтобы добиться действительно результата, нужно как-то все-таки усилия.
Дело в том, что вот сейчас какие-то постоянно идут разноречивые данные от наших медицинских научных кругов. Они говорят, что достаточно для здоровья небольших нагрузок. Условно говоря, ходьба 5-7 километров в день – это достаточно. Другие говорят, что нет, ребята, если хотите быть здоровыми, все-таки идите в фитнес-клуб и начинайте серьезно там на
Опять же,
велоэргометре, на дорожке
люди, которые такое свои
нагружаться.
цели тоже преследуют,
То есть
понятно.
думаете, что все-таки нет какого-то общего взгляда?
Думаю, что нет, все и абсолютно индивидуально.
Абсолютно индивидуально. Ну, а вообще можно человеку уже, так сказать, не юного возраста начать заниматься спортом по-серьезному? Или не стоит?
По-серьезному, но не
Ну да, ну
юного
хотя
возраста,
бы
за
вот
30.
качаться в
Да,
каком-то
конечно,
клубе.
можно. Да. Под надзором только.
Под надзором.
Да.
А вот какие ограничения накладывает на нас вот современный образ жизни в момент перехода к спортивным упражнениям? Что подвергается самой такой большой опасности? Вот
Ну,
какие основные ошибки и травмы у начинающих?
ну, на самом деле, вот человек начинает заниматься, вот кажется, вот и здоровья много, и сил много, неправильное распределение нагрузки, неправильное питание, где-то какие-то вот эти вот моменты неправильные, немножечко, знаете, первую неделю занимается человек, вроде все хорошо, а потом, конечно, происходят химические процессы, ну,
Что
опять
за
же,
химические
физические.
процессы?
Ну, от питания все зависит.
Ага, вот мы и пришли к кардинальному вопросу. На самом деле, когда я готовилась к передаче, у меня торчал такой любимый вопрос конца прошлого тысячелетия, начала нынешнего, это что бы такое съесть, чтобы
Чтобы
похудеть, да?
похудеть, да.
Но, наверное, нужно и когда-то что-то есть, чтобы поправиться. Вот вообще есть такая действительно какая-то научно обоснованная норма спортивного питания? Или это на самом деле все то же самое, только чуть побольше?
Ну, нет, конечно, вот спортивное питание, это вот, конечно же, это отдельное. Ну, на самом деле бытует мнение, что вот спортивное питание – это продукт ненатурального химического происхождения.
И это так?
Ну, на самом деле спортивное питание – это вот оно просто представляет собой, ну, концентрат обычного питания, ну, из которого, в общем, с помощью современных технологий, все-таки сейчас уже какой год, ну, очистки удалены, ну, удален балласт.
То есть
это ненужные компоненты, ну, то есть...
Клетчатка какая-нибудь?
Да, те же жиры, вот, не знаю, возьмем яйцо,
да,
вот белок, самый богатый, а желток, вот, есть не 4, там, процент жира, который он не нужен, вот, например.
И то есть первым делом делаем яичницу из одних белков.
Опять же, какая цель? Ну и вот, а наоборот, доля нужных вот компонентов, она доведена до максимального. Ну, тоже вот пример, вот в чистом протеине вот белок достигается практически 90%. А из них вот полностью исключены углеводы и жиры. То есть, ну вот если человек хочет мышечную массу нарастить или вот... В тех же энергетиках.
А что такое энергетики?
Энергетики, ну, вот компоненты, которые, можно сказать, энергию дают. Ну, вот все, опять же, углеводы и жиры тоже удалены.
То есть все равно тоже белок?
То есть это обеспечивает...
А чем тогда энергетика от протеина отличается?
Разные, опять же, цели. Ну, протеин – это как вот мышечную массу нарастить, всё. А энергетики – это, ну, взрывная сила какая-то и, ну, большее обеспечение энергозатраты.
Но если это и другой белок, там просто разные, что ли, аминокислоты?
Нет, это не то и
другое. А, тогда я не поняла. Это разные вещи. Что же такое энергетик?
Энергетик это, ну, дает более мышечные сокращения, как бы быстрые, вот, немножко цель другая.
Нет, я про состав спрашиваю.
А про состав, ну, опять же, аминокислоты, свободные, несвободные, то сейчас мы в термины будем тоже углубляться, такой вот. Ну, разные вещи.
А вот то, что говорят, энергетический напиток продается сейчас на каждом углу, это имеет отношение к спортивному питанию или это все просто... Не очень.
Ну, который на каждом углу, как бы, надо смотреть, что вот Powerade, они, в принципе, вот используют и в спорте, и именно профессиональном. Вот. Дело в том, что когда идет нагрузка, именно, понимаете, вымываются вещества с потом, соответственно, это, и вот эти вот энергетики, порошки энергетики, ну, делают, которые... восстанавливают химический баланс микро-макроэлементов в организме.
Спасибо. Я напоминаю, что у нас в студии Ольга Ильина, спортивный врач. А сейчас объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И возвращаемся к нашей теме – спортивным занятиям и спортивному питанию. Ну вот, если, скажем, более-менее понятно с начинающим человеком, который занимается спортом для здоровья, то он, кстати, должен как-то участвовать в этом процессе спортивного питания или не обязательно?
Ну, было бы хорошо.
Да?
Да.
То есть даже обычный человек, который, скажем, в фитнес-клуб пошел, хорошо бы ему что-то покушать.
Энергетики или тот же, там, не знаю, L-карнитин, возможно... тоже. Это вот вещество, которое помогает, ну, вот более эффективно использовать кислород в мышцах, и вот повышается выносливость, опять же. Ну, это для любого человека. Там просто в разных дозах смотреть нужно. Но это подскажет и тренер, и врач, и диетолог в фитнес-клубе всегда присутствует.
А вообще, на самом деле, как далеко мы отошли от природы. Даже для того, чтобы заниматься спортом, нужно уже определенные какие-то химические вещества дополнительно вводить.
Видите, какой момент. Мы же живем в таком уже времени, а тем более мегаполис. и общая как бы атмосфера, и все. Мы не успеваем, и продукты уже не те. Понятно.
Понятно, да. Но вот что же должен, как себя вести, как выстроить свое вхождение в спорт человек, который решил спортом заняться по-взрослому, по-большому? Ну, например, это у многих у нас дети, например, начинают заниматься спортом. Многие юноши работают над фигурой, там, хотят нарастить.
И девушки тоже.
Да, и девушки, как это ни парадоксально.
Да, да, да.
Они не только хотят похудеть, но иногда хотят нарастить мышечную массу. Вот. Или даже люди вполне взрослые, но вот почему-то им нужно заняться спортом. И не только это. В некоторых случаях, особенно после каких-то травм, рекомендуют достаточно серьезные занятия спортом для того, чтобы поддерживать за счет мышечного корсета вот это самое слабое звено в костяке на месте травмы. Вот эти люди, которые занимаются спортом много, как бы с большой нагрузкой. Вот они как именно должны питаться, как они должны строить свои режимы дня?
Ну, опять же, зависит, вернусь к тому, что опять, конечно, индивидуально, но вот если в общем сказать, что, конечно, нужно, ну, обычное здоровое питание, обычная пища, то есть с учетом единственно идет нагрузки. Ну, возьмем, например, человек занимается 3 раза в неделю, ну, так, в среднем.
Например?
Там, в том же фитнес-клубе, или он делает там пробежки, а вечером у него какая-то некая силовая нагрузка. Точно так же белок, ну, вот, курица, ну, именно белок, курица, белое мясо, потому что в темном...
Ножки хуже?
Да, в крылышках, в ножках много жира.
Из-за этого они вкуснее.
Ну, конечно, то, что вкуснее, оно всегда как-то...
Но это не спортивно.
Ну, скажем так, да, если каких-то результатов добиться, вот... Ну, в принципе, вот обычный набор, который наиболее полезен для здорового питания для организма, тем более занимающегося, начинающегося.
Я даже огласите его, пожалуйста, вот, ну, этот обычный полезный набор.
Ну, вот, начнем с вот, самая лучшая белковая пища, птица, да, курица, индейка, ну, дичь, ну, вкус дичи немногим нравится, может быть, скажем. Ну, опять же,
еще раз повторяю, оторвались мы от матушки природы.
Да, белое мясо. Рыба, морепродукты, они... Ну, в большинстве случаев содержат вообще 0% жира. Вот. И содержится вот в красном, в красной рыбе вот какой-то жир, но он полезный. То есть вообще без ограничений тоже можно использовать. Бобовые. Но дело в том, что вот если о бобовых говорить, она вот соя та же, она очень богата белком, но все-таки есть свои у нее недостатки.
Тем более, вот говорят, что практически уже не осталось нормальной сои, а
вот
вся генами дефицирована.
Да, и она тем самым подавляет иммунитет.
Да?
Да.
И вы прямо сталкивались в своей практике с последствиями своего питания в таком виде?
Ну, вы знаете, мы исключаем. Тем более в спортивном мы стараемся действительно
только
исключить.
Фасоль, бобы, горох.
Ну да, здесь вот идет, вот, например, тот же, ну, горох и... Ну, кроме, наверное, зеленого горошка, там вот горох, вот потом пятнистые, вот их можно использовать. А зеленый горошек тоже, опять же, жирный, жиром.
Да?
Да, да, да. Ну, те же вот молочные продукты, но единственное, там нужно смотреть за количеством даже сахара, жирности. Лучше всего меньше 2%, там, жирность. Вот. Но опять же, показания, если человек, ну, скажем так, худую мышечную массу нарастить, он может, в принципе, не обращать. Но дело в том, что излишки, они всегда...
Излишки жиров, да?
Да, будут выходить, потому что... Как, ну, вообще, во всем как бы плохо переедание. Оно также можно использовать, вот, белковые порошки. Вот у нас раньше, давным-давно, когда еще не было, вот сейчас очень много фирм, производителей, у нас вот люди, которые вот бодибилдеры, да, вот в зале качались, они вот в обычную порошковую смесь малыш использовали,
да?
Да, кушали, и добавляли в кашу, в котлеты, омлеты, вот. Ну, это просто не то, что необходимость, вот, белковые порошки, это удобно, можно рассчитать.
есть их как бы нормальное мясо, но...
Да, да, можно рассчитать просто добавление как-то. Вот. Ну, опять же, вот говядина, кому по вкусу. Вот. Ну, в говядине много креатина.
А это плохо?
Наоборот, это креатин, это аминокислотные вещества, и оно нужно как непосредственно топливо для мышц.
Вот во это время потому, что же... у нас есть, кроме обычных макроэргов,
да.
АТФ, АДФ, да, у нас есть еще креатин-фосфат,
ну, это
который
да, да,
такой
да.
самый могучий. Макроэрг.
Ну, опять же, вот он вот во время силовых тренировок, вот как, опять же, сказала, как топливо, и также для нормальной работы памяти, так вот на самом деле у нас 80% людей вырабатывают, ну, достаточно креатина, ну, в своем теле, мозге, ну, тем не менее, нуждаются в поставках, скажем, извне.
А как-то вот можно отследить, кому нужно, кому не нужно? Они как-то отличаются внешне, там, скажем, одни худые, другие потолще, или это только биохимический анализ покажет?
Ну, у кого чего хватает? Если... Нет, на глаз, конечно, можно. То, тоже смотрим, как человек. Есть же люди, которые быстро набирают вес, также быстро его сгоняют. А генетика, можно спросить, какие мама, папа. Тоже этот рассчитать. Потому что в молодом возрасте все вроде бы как-то у нас стройненькие, худенькие. А потом после 25 лет, а у девушек вот после рождения ребенка вот начинаются какие-то гормональные сбои. Вот. Ну, в принципе, да-да, можно. Если уж совсем углубиться, пожалуйста, по желанию можно сделать биохимический анализ, но я думаю, это как бы...
Лучше довериться опыту врача, да?
Излишне немножко, может быть. Да.
Вот, ну вот человек, скажем, понял, что ему нужно есть как можно больше белковой пищи.
Про углеводы еще забыла сказать.
А углеводы?
Это очень важно тоже.
А в чем это важно?
Ну, во-первых, я углеводы вот как в питании: крупы, злаки, фрукты, клетчатка. Дело в том, что количество углеводов, оно как бы в организме для языком для энергии, в общем,
и быстро нашего, расходуется.
Да-да-да, организма. Вот, и в принципе, вот, например, такой момент, так называемое, есть после тренировок углеводное окно.
Что
очень
это
много
такое?
Людей радуется. Вот я тоже сама, когда тренируюсь, я обожаю это углеводное окно, потому что в течение 40 минут после тренировки вы можете съесть все, что угодно.
И ничего не будет.
И ничего не будет, потому что все пойдет как так называемую топку. Вот, и на именно не просто в топку и в никуда, а на пользу.
А это имеется в виду именно тренировка серьезная, а не то, что, скажем, я вот там пробежалась, а потом могу
сорок минут
покушать.
Ну, вы знаете, если вы пробежались, не знаю, там 100 метров и 40 минут кушать,
то не поможет.
Должна быть хотя бы вот в течение часа какая-то нагрузка физическая. Ну, тот же бег, тренажеры.
Понятно. Нет, это очень хорошо, что вы нам это сказали, потому что действительно после какого-то так, ну, серьезной физической нагрузки кушать хочется страшно. А внутренний голос говорит: ну, а тебе что за это будет?
Есть еще тоже момент, если человек таким языком, скажем, сушится, и он хочет вот именно мышцы, чтобы не были, ну, похудели совсем-совсем, тогда это несколько другой момент. Опять же, идет аэробная нагрузка, там беговая, там тот же велосипед. Тогда, наоборот, в течение 40 минут, часа, где-то полтора, ну, в зависимости, опять же, индивидуально, только питьё.
Это если человек хочет действительно похудеть,
ну,
сбросить вес.
Сушиться.
А в чем разница вот сушиться? Это просто,
ну, это
более
это профессионально. Да, это более профессионально.
Ну, действительно, ведь во многих видах спорта нужно, скажем, соблюдать какой-то определенный вес. Те же там, скажем, жокеи, гимнасты.
Им, да, наверное, возьмем тот же баскетбол.
И баскетболистам нужно сушиться.
Ну, не то, что сушиться. Есть, надо смотреть, вот у кого играют на разных позициях. Например, девочки, там есть тяжелый форвард, есть какие-то разыгрывающие, там еще что-то. Смотрим, у кого на позиции, у кого-то лишний вес. Так, немножечко нужно сбросить, где-то подсушиться. Движение идет лучше у человека. Тот же форварды, да, под кольцом нужно побороться, должна быть физика. Так, то есть у человека сила.
Масса.
Да, масса. Где-то наоборот, нельзя скидывать.
Вообще, на самом деле, баскетбол – это такой очень захватывающий вид спорта. Во всяком случае, когда-то я стояла в очереди, прошу прощения, с нашей еще советской сборной по баскетболу латвийской. И было, конечно, такое очень странное ощущение, потому что самому маленькому я доходила ровно до пояса. И вот эти такие громадные люди, так сказать.
Ну, примерно у меня такая же, наверное.
Наверное, у вас такие же.
Было поначалу, когда я с баскетболистами, девочками стала работать. Сейчас уже вот я... Какой-то перерыв был, встречаю, как-то я соскучилась. Мне как-то странно, что люди по улицам ходят какие-то маленькие.
Человек ко всему привыкает.
Ну, это да.
Но вообще, вот такой вот рост, такой вес, это все-таки кажется, это как-то неправильно, ненормально. Или ничего. Или вот, так сказать, у них все остальные системы и органы работают...
Ну, сбалансированно.
Сбалансированно.
Сбалансировано, да, потому что, опять же, ведет нужно правильное восстановление после восстановления в питании, в физических нагрузках. Тогда идет баланс. Если восстановления нет, все.
Понятно. Итак, я напоминаю, что у нас в студии сегодня Ольга Ивановна Ильина, спортивный врач, врач женского баскетбольного клуба «Спартак». И мы должны прерваться на новости, но до этого я сделаю объявление, что сегодня в 18.07 вы можете послушать запись программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Отцы». Дети, очевидно, будут в следующий раз. Гости – поэт Татьяна Щербина и журналист Владимир Чернов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи, а мы продолжим после краткой сводки новостей. Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Российские СМИ сообщают об аресте предполагаемого организатора убийства журналистки Анны Политковской. По данным газеты «Комсомольская правда», подозреваемый бывший глава администрации Ачхой-Мартановского района Чечни Шамиль Бураев был арестован в Москве 13 сентября. Найдены тела 2 из 6 российских спортсменов, которые пропали в Китае, сообщает МЧС России. Поиски остальных продолжают российские и китайские спасатели. 19 августа спортсмены начали сплав по реке Юрункаш на северо-западе Китая, однако в назначенное время не прибыли к месту встречи. На днях был обнаружен принадлежавший им катамаран. В Баку 18 сентября пройдут консультации экспертов России, США и Азербайджана о возможности совместного использования Габалинской радиолокационной станции. Об этом заявил первый заместитель начальника штаба космических войск генерал-майор Александр Якушин, который возглавит российскую делегацию. В Подмосковье сегодня открывается 15-й съезд партии «Яблоко». Его делегатам предстоит утвердить избирательный список и программу партии на парламентских выборах 2 декабря. В Ингушетии в городе Малгобек в ночь на субботу неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в квартиру семьи Плешаковых. В результате пожара никто не пострадал. В пятницу вечером на окраине города Назрань из гранатометов был обстрелян пост милиции. Пострадали 2 детей, находившихся в близлежащем доме. Министр обороны США Роберт Гейтс надеется, что число американских военнослужащих в Ираке к концу 2008 года будет сокращено до 100 тысяч. Это первое публичное заявление представителя администрации США о столь значительном сокращении американского военного присутствия в Ираке.
В эфире программа «Здоровье». Вторая ее часть ведет по-прежнему Ольга Беклемищева. И у нас в гостях спортивный врач Ольга Ильина. Она спортивный врач, врач-травматолог и врач женского баскетбольного клуба «Спартак». Я напоминаю, что в этой части программы мы традиционно включаем наш телефон прямого эфира. Его номер 8 800 222 12. Вы можете воспользоваться случаем, и если вы хотите заниматься спортом, позвонить к нам в студию и спросить мою гостью о том, как вам это делать наиболее правильно. Вы также можете посылать смс-сообщение на номер 7 903 743 2801. А мы продолжаем. Ольга, а мы с вами... Вот такую вещь не сказали, что если хочешь нарастить мышечную массу, надо же задуматься о том, к чему она будет крепиться, о скелете. Вот что нужно кушать для того, чтобы кости были крепкие? И это, кстати, важно не только для спортсменов, для женщин, скажем, в пожилом возрасте это тем более важно.
Ну да, и не только, и дети, и, в принципе, ну это всем известно, кальций, магний, витамин D.
Это вот можно просто вот купить в аптеке и глотать, или все-таки лучше какими-то там творожками, сырками обходиться?
Ну, творожки, сырки все-таки недостаточное количество.
Недостаточно.
Да, да, да. Либо витамины вот как в общей форме идут, либо отдельно есть вот кальций, магний, более...
Типа не комедовских или что-то другое?
Эффективные. Да вот есть немецкие, швейцарские, такие шипучки, кальций, магний, они действительно очень... Я уже с ними работала, хорошие, вот. А для профессиональных, вот, кто занимается, хорошо принимать тот же L-карнитин, вот, про который я говорила. Оно ну, как помогает вырабатывать коллаген, а коллаген – известный волокнистый протеин, который входит в состав тех костей, хрящей.
Да, очень важная вещь. Спасибо, Ольга. К нам позвонил слушатель. Это Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ольга Ивановна.
Да?
Скажите, пожалуйста, вот вы говорите о сложностях питания любителей спорта. А вот почему, по вашему мнению, происходят травмы у профессионально занимающихся спортсменов, где за ними следят и врачи специальные, и проходят они диспансеризацию, и так далее и тому подобное. А вот как вы охарактеризуете вот эту травму, которую Юрий Крюков получил на чемпионате мира по спортивной гимнастике и продолжен выступать? Как это скажется на дальнейшем его здоровье? Спасибо большое.
Спасибо большое за вопрос. Ну, по последнему, что, значит, Юрий Крюков получил травму, как я знаю, вследствие высоких нагрузок перед чемпионатом, и немножечко недовосстановление было. Вот. Но сейчас под надзором врачей, я думаю, что реабилитация пройдет успешно. Вот. Дело в том, что травма происходит именно... Я не могу сказать, что просчеты восстановления или еще что-то, особенность, где-то особенность организма, где-то какие-то столкновения, игровые ситуации, которые уже превышают уровень того, что организм может защититься действительно как бы тем же.
В конце концов, человек просто впадает в раж. Ну, и сам себя на может каких-то, загнать.
Да, но дело в том, что на каких-то можно и проскочить, так скажем. Вот. Но дело в том, что непомерные нагрузки у профессиональных спортсменов.
Ну, я как бы хотела призвать наших слушателей профессиональным спортом не заниматься. Да простят меня спортивные врачи.
Ну, кому как. Вот, и какое бы ни было восстановление, какой бы ни был надзор, питание, все равно, как говорится, там, где тонко рвется, это не зависит от того, что уследил, не уследил. Вот. Поэтому думаю, что я ответила на вопрос.
Да. И Сергей из Москвы же. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему так сильно ваша диета отличается от того, что используют военнослужащие, в частности, солдаты?
Какая именно наша диета?
Спортивная диета.
Спортивная диета. Ну, я так думаю, что у военнослужащих, солдатов несколько другая диета в плане... Зависит, я считаю, наверное, от финансирования, еще что-то у них. Я думаю, что диета какая-то есть у спец. Я не знаю, это немножечко... Я
не
думаю,
твоя
что
область, да?
Да, да. у спецназа, может быть, или каких-то вот... А общее, это, наверное, вопрос к Министерству обороны.
Еще же нужно понимать, что в современной армии, ну, не совсем современной, а, скажем так, в российской армии, солдат, он прежде всего должен терпеть. Вот терпеть, терпеть, там, сидеть в окопе, там, идти по маршу. Я думаю, вот. Да. От него не требуются большие
времен у русских
силовые усилия. Ему нужна вот такая бесконечная выносливость. Это немножко, наверное, другое. Как бы вот накачивать выносливость и накачивать силу – это разные вещи, да?
Я думаю, что здесь несколько другой вопрос. Тут можно и солдата питать прекрасно, чтобы и сила была, и терпеть он, может быть, будет, а может быть, не будет, ему будет комфортно. Тут несколько другие аспекты, я думаю.
Да, потом, да, военные врачи – это не спортивные врачи, так скажем. И Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай. Николай.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ольга Ивановна,
да?
Ответьте, пожалуйста, применяете ли вы в спортивной диете АПИ и фитопродукты, а также АПИ и фитотерапию в лечении спортсменов? Спасибо за ответ.
В смысле мед и травки?
Травки применяем. Мед, ну, в зависимости... Ну, травки и мед в зависимости от показаний, если нет никаких побочных эффектов. Ну, то есть аллергий, аллергических реакций. Но дело в том, что, я не знаю, тот же мед в массаже применяем. Применяем, но в диетах тоже применяем. Например, как источник протеина, углеводов, там, с теми же... тостиками, да, джем, мед, как раз. Вот, а в основном, ну, опять же, это от вкуса, как спортсмены любят травки. Что касается травок, вы знаете, очень, почему-то на моей практике очень маленький процент людей, спортсменов, кто относится к травам так хорошо, очень мало кто, наверное, это от вкуса зависит. Так, чтобы именно конкретно на питание, может быть, какие-то мочегоны, если нужно будет, какие-то сборы, может быть, для восстановления после, я не знаю, простудных заболеваний, какие-то бронхиальные сборы, вот немного, да, но акцент, в принципе, большой не делается. Но ну я да, не думаю, вот... это неплохо, но я не считаю, что это как-то входит в состав диеты, это как дополнительные средства.
Да, потому что действительно, вот то, что мы говорили...
Думаю, даже великолепно.
Мы отошли от естественного образа жизни, и, очевидно, профессиональный спортсмен это уже такой достаточно нахимиченный.
Ну нет, если я... не нахимиченный, просто прошу так, прощения, это такой организм, который уже знает, как бы, что это работает, как часы, потренировался,
покушал.
Отдохнул, покушал, отдохнул, тренировался, то есть идет к цели своей, и все это уже как бы выработано.
И всякие как бы лирические отступления не приветствуются.
Ну почему же?
И Валерий Аркадьевич из города Королёва.
Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Ну, я как бы вот по вашему рассказу не понял, что каким-то образом спортивная медицина чем-то отличается от общей практики. Вот у меня такой вопрос. По армии. Вы сказали, что солдат там терпеть должен. Но загляните...
Это не Ольга Ивановна, это да. Я сказала, прошу прощения.
Да.
Если
вот загляните глубже, ведь тот же, так сказать, извините, я употреблю такое слово не очень красивое, тот же материал поступает и в спорт, и в армию, это ведь дохлые ребята, 90%, так сказать, все они больные уже к 10 классу. И здесь-то проблема-то гораздо глубже. То есть потом уже, после 10 класса, в таком состоянии, да укормите их чем угодно, так сказать, какой угодно химии. Ну, взрывная какая-то реакция будет, спортивные результаты или военные, но не больше. То есть выносливости, здоровья у подрастающего поколения нету. Его не делают. Спасибо.
Спасибо большое.
Валерий Аркадьевич, ну ваше мнение понятно.
Поспорить
да?
тоже можно,
да.
Можно как-то с чем-то согласиться.
Дело, мне кажется, в том, что есть несколько как бы не очень правильная мифологема в общественном сознании. Вот говорят, 90% школьников больны. Но поймите, что здесь имеется в виду все, от плоскостопия до кариеса. И как бы если у человека один кариесный зуб, то его можно считать больным, но не думаем, что не следует считать, что это, так сказать, больное поколение. То есть по оценке наших педиатров, вот совсем недавно у меня был академик Румянцев, 30% детей имеют, ну, более-менее значимые проблемы со здоровьем к 10-11 классу. А то, что при правильном питании с большим количеством белка дети вырастут больше, сильнее и красивее, это же очевидно. И спорт не спорт, но вот проследить за этим у своих детей, наверное, наша общая задача.
Ну, конечно. Вот как сказал наш слушатель, что кормить можно всем чем угодно и здоровы быть. Да ради бога, пусть едят. Но, конечно, нужно смотреть, следить. Там, те же, вот вы говорили про кариесный зуб, но те же, ну, сладости. Да, вот ребенок ест, ну, прекрасно, но...
А результат?
Там те же фрукты, пожалуйста, тоже ешьте сколько угодно. Тоже есть момент переедания, даже фрукты. Вот, и я тоже вот все-таки с вами соглашусь, у нас не совсем уж прям больное поколение детишек, подростков.
Ну, во всяком случае, если посмотреть на наши детские юношеские спортивные школы, то, в общем, ничего себе. И Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Вот сейчас вообще специалисты установили, что вообще вот этот рынок, он практически теневой по спортивному питанию. И 80% это фальсификат, значит, который вот из Польши, в частности, к нам приходит. Вот у меня с этим, в связи с этим, значит, вопрос такой к вам. Сейчас вообще многие считают, что лучше просто пить обогащенную кислородом водичку. Это и дешевле, и пользы больше. И сколько, вот, по-вашему, в месяц затрачивается на вот это спортивное питание, если уж вы коснулись финансовой стороны вопроса? Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Дело в том, что вот по водичке обогащенной кислородом...
Так называемые кислородные коктейли, да?
Да. Ну, есть вот и вода, да, есть и кислородные коктейли. Это, ну, очень хорошее применение можно как дополнение. Тем более сейчас этот момент, вот как несколько лет, как сейчас это... Раньше не особо знали, как в санаториях только применяли, а сейчас это модно.
Да, но у нас плохо в детском садике детям дают.
Да-да-да.
В Москве, я имею в виду.
В некоторых аптеках даже тоже. Ну, можно дома. Хорошо, по следующему вопросу, то, что производители... Да, действительно, очень много подделок, очень много поставок идет под именами известных производителей.
А на самом деле это все,
да, ну,
фальсификация?
Ну, есть, потому что действительно, как бы, вот даже, не знаю, мальчик занимается, услышал, прочитал в журнале, как эта реклама дана, обязательно, еще раз повторюсь, нужно советоваться с тренером, с диетологом, тренером, спортивными врачами. В принципе, мы узнаем, откуда, например, если мы вот возьмем нашу команду, берем для команды, мы знаем, откуда идет непосредственно продукт, чей он, как он сертифицирован. Он сертифицирован на российском, как бы, рынке всеми всевозможными.
Всеми инстанциями, да, как да, и да, положено.
Да, да, да. Вот. И точно так же нужно просто внимательно, как бы, как говорят, самолечением не заниматься, ну и не заниматься выбором самостоятельно, если нет никакого образования, то есть так...
Специально.
Да, да, да. Либо хотя бы советов спрашивать у специалистов.
Ну, действительно, на самом деле, если что-то покупается, то это начинают подделывать. Все мы знаем о напряженной ситуации с фальсификацией лекарств, не то, что уж
продукты.
Не то,
что уже, да.
Но вот, может быть, есть какие-то движения со стороны Роспотребнадзора по этому поводу, или вот ситуация пущена на самотек, вот каждая команда сама как-то выстраивает безопасную цепочку.
Нет, у нас есть, мы все берем через антидопинговый комитет Олимпийского, вот, нашего российского комитета, то есть у нас все как бы полностью сертифицировано. У нас же очень большая проблема, и тоже нужно прослеживать, чтобы не было никаких допинговых.
А допинг может быть добавлен вот именно в это спортивное питание таким образом, что да, люди будут не в курсе, что они употребляют?
Да-да-да.
А в вашей практике такое случалось, что вот попадались какие-то такие продукты с допингами?
Ну, то, что мы заказываем, то есть там идет непосредственно на поставки на, ну, как на спортсмена, то есть там уже знают, что нельзя включать какие-то. Но мы, тем не менее, мы все равно перепроверяем, потому что каждый год идут списки, там более 1000 наименований.
Каких-то... Всяких химических соединений, да, которые могут рассматриваться как допинг.
Да-да-да, мы все равно перепроверяем уже сами непосредственно.
А это на чем, на спектрофотометре?
Ну нет, мы как бы в лабораторию сдаем и, в принципе, по спискам тоже. Если есть какие-то у нас сомнения, мы можем в лаборатории, потому что идут допинговые тесты круглогодично.
Да, и вот это вот на самом деле тоже очень интересный вопрос. Вот у нас есть такое питание, которое, ну, в общем, уже далеко шагнуло от натурального. Спортивное питание, там, всякие выжимки, там, наборы протеинов, наборы энергетиков. И в какой-то момент говорят, хоп, стоп, это уже допинг. Вот где эта граница между, так сказать, допустимым химичным пищи спортсмена, да, и тем, что считается допингом, она как-то по физиологической какой-то кромке проходит? Или просто вот собрались умные люди, подумали и решили, вот это мы будем считать допингом, а это нет? Как вот проводится граница между допустимыми спортивными добавками и допингом?
Ну, это у допингового комитета нужно, наверное, больше интересоваться в том плане, что они считают, что вот какой-то определенный препарат, например, не считался допингом несколько лет назад, а еще потом считают, что он делает какие-то, далее считают, что делает какие-то, ну, результаты, увеличивает.
Но ведь и спортивное питание нацелено на то, чтобы увеличить результат.
Я думаю, что больше еще это восстановление. И результат, и восстановление. Дело в том, что...
То есть, если со спортивным питанием ты как бы нормально восстанавливаешься, а если допинг, то после этого начинается что? Регресс, депрессия или что?
Смотря какой допинг. Наркотические препараты тоже допинг считается. А об их вреде, я думаю, что сейчас
все
не
знают,
надо,
да? Да,
объяснять. Вот. Ну, некоторые химические препараты тоже, ну, надо углубляться тогда именно в... На самом деле, да, какие-то побочные эффекты. Может быть, результат быть сиюминутный, сиюсекундный. Вот. Но побочные эффекты через какое-то время. То есть не зря их запрещают, с одной стороны.
Понятно. Ну вот есть, так сказать, спортивная жизнь, есть какие-то там физические нагрузки. Но вот возраст, и, скажем, и человек потихоньку уходит из такого активного спорта в, ну, может быть, такую...
Нормальную жизнь.
В нормальную жизнь, в обычную нагрузку. Вот как-то должны измениться его пищевые привычки? Вот как это, так сказать, провести плавненько, чтобы не было потом либо вот безобразной толщины, либо, наоборот, исхудания какого-то нечеловеческого?
Ну, в принципе, как вот у спортсмена достаточно, профессиональные спортсмены достаточно дисциплинированные люди. У них входит, в принципе, в привычку питания. Ну, конечно, учитывая, что нагрузки уже не те, как мы, может быть, наблюдаем, некоторые спортсмены, бывшие, очень знаменитые, это приобретают лишний вес. Но это вот опять же индивидуально. Да, конечно, можно немножечко корректировать.
То есть просто
сторону...
убрать белок, да, из
нет,
пищи?
Нет, не то, что убрать. Нет, он, белок, он как бы для организма...
Для всего нужен.
Для всего нужен, да. Просто нужно просто корректировать. Коррекция должна быть некая. Но это, опять же, уже от самого человека зависит, вот от того же профессионального спортсмена. Может быть, возьмем тех же гимнасток. Они бедненькие...
Ой, это диета, это последствия, лучше кормить.
Да, есть такой момент, что это психологически. Вот, то есть, хочется... Ну,
вот теперь ты освобождаю.
Да, да, дело в том, что тут и психологию нельзя сбрасывать со счетов вот в такой момент. Но, думаю, везде происходит коррекция. Коррекция происходит на начальном этапе занятий спортом, на пике, в профессиональном. Когда детки начинают заниматься, когда прекращают профессиональные спортсмены, Ну, то есть везде идет некая коррекция. Все равно всегда поступают в организм белки и углеводы, и клетчатка, жиры. Ну, дело в том, что было бы хорошо, если бы люди немножечко, как бы была культура приема, да, пищи, как-то читали какие-то все-таки.
То есть вот основной вывод, который мы можем сделать из нашего разговора, это в зависимости от типа, вида и степени своих физических нагрузок, нужно повнимательнее отнестись к тому, что ты ешь. Да?
К себе.
Если ты, так сказать, собираешься, не знаю, горы двигать, то, наверное, надо побольше белка, побольше углеводов. Да? А если ты уже гору передвинул и сейчас собираешься, так сказать, просто ходить спортивную ходьбу, то тогда, наверное, нужно уменьшить рацион.
Я думаю, что в любом случае, в любом случае должны быть как-то задействованы специалисты. Пусть это будет просто друг, который в курсе, скажем так, да. Либо это будет там тренер в зале, либо это будет врач. Ну, я думаю, что действительно нужно хотя бы просто вот общаться и по-простому, если.
И в радости человеческого общения, конечно, всегда.
Не исключается.
И вот еще один момент, связанный с, так сказать, выходом из спорта. Часто так бывает, что наши суставы, связки, привыкшие к определенному режиму, привыкшие к тому, что мышцы прямо-таки стальные, берут на себя львиную долю нагрузки, как-то не успевают перестроиться, когда человек бросает спорт, условно говоря. Когда у него мышца, может быть, массу сохранила, но уже у нее не те мощностные характеристики, и вот начинаются там растяжения связок, какие-то там переломы. И все такое. Вот с этим вопросом можно как-то себе помочь? Вот сейчас вот тоже говорят всякие хондроитины, всякие такие как бы хаши, студни, все для связок.
Как мы знаем,
или
там,
не обязательно?
Тех же, если брать артрозы, артриты, необратимые процессы, ну, по крайней мере, ну, можно как-то держаться. Вот, я думаю, что все вот добавки, которые связаны, как вы говорите, хаши, студни, то есть естественные, также и добавки, вот там, которые продаются в магазинах, опять же, ну, после консультации с врачом, вот, их нужно применять, потому что действительно идет очень большая перестройка после. Вот, но тем не менее, все знают, кто занимался спортом профессионально, резко нельзя бросать все упражнения физические.
Но тут такой бывает момент. Такая ситуация, что, скажем, вот человек поломался, серьезно поломался. После этого он довольно долго иммобилизован, то есть находился в неподвижности, а потом подумал, да нафиг мне это все, больше не буду. Вот если после такого периода покоя, вызванного травмой, ему все равно нужно какое-то время иметь нагрузку. Ну, или можно вот после этого.
Ну, в любом случае, должна быть реабилитация, чтобы как-то задвигались суставчики, и пришло движение. Это уже зависит от человека. Если он может быть там в глубокой психологической яме после травмы, и он говорит, все, не буду ничего, не встану. Это уже другой момент. Тут уже другим нужно заменить. Ну, реабилитация идет обязательно и потихонечку. Я не знаю, ручки поднимаем, делаем упражнения, как и для деток маленьких, и ходим потихонечку, все равно будет движение, реабилитация должна быть. То есть, ну, невозможно, наверное, что
человек. Нельзя тормозить на ходу, да?
Не, человек, да, лежит, и вдруг потом не буду ничего. Нет, и, конечно, там все атрофия как бы идет.
Вот. И последний вот вопрос, к сожалению, у нас уже мало времени осталось, но очень интересно. А вот, ну, не касаясь баскетбола, а касаясь, так сказать, массовых таких видов спорта, ну, те же фитнес-клубы, вот какие наиболее часто там встречаются травматические ситуации, ну, из легких там, и как их можно профилактировать?
Предупредить,
да.
Ну, наиболее часто встречаются ситуации, опять же скажу, если человек занимается самостоятельно. Значит, случаются как небольшие растяжения.
Но болезненные.
Да. Бывает
Так называемая крепатура, да?
Ну, когда все мышцы болят. Крепатура – это, как, скажем так, небольшая проблема. Да, не травма. Травмы спины некоторые. Но, опять же, потянул мышцу где-то, сделал, ну, почувствовал на тренировке.
Прежде всего, растяжение, да?
Ну, скорее всего, да. Я вот как бы... Я консультировала Планету Фитнес одно время, и в моей практике, к счастью, таких сложных, тяжелых травм не было.
И что лучше всего сделать, если вот в процессе занятия спортом все-таки как-то неудачно потянулся?
На самом деле...
Прервать занятие или вот замотать эластичным бинтом и продолжить?
Ну, да, смотря какая проблема, но я думаю, что закончить занятие или снизить нагрузку, если там совсем легкая. Но самое главное, обязательно перед занятиями обязательная разминка, то есть разогрев организма, все, и растяжки, стретчинг. То есть я думаю, что это самое лучшее, что может предупредить такие травмы.
И, уважаемые слушатели, не только при занятии фитнесом, но и в быту, а особенно людям старшего возраста, нужно об этом подумать. Растяжки – это очень полезно.
Безусловно.
Вот. И можно попросить Ольгу Ивановну просто кратенько нам какую-нибудь там посоветовать пару растяжечек. Ну, одну, больше не успеем.
Самый лучший способ, да, буквально через неделю человек будет себя лучше чувствовать. Утром проснулся в постели, не вставая, не вскакивая, как мы обычно это делаем, будильник или еще что-то. Это занимает несколько секунд. Потянулся на спинке, на спине лежит человек, потянулся ручки вверх-вниз в правую сторону, то есть правая ручка, правая ножка, левую сторону, правая, и к себе коленочку одну, вторую, все, вы можете спокойненько, потихонечку вставать, уже организм ваш, так скажем, проснулся, позвоночник проснулся.
Спасибо большое. Я благодарю Ольгу Ильину, прощаюсь с вами, всего
доброго. Спасибо большое, до свидания.
Постарайтесь не болеть. А 15 сентября в 14 часов после новостей повтор вчерашней программы «Поверх барьеров». И будет Пермь – образ города. О городе, описанном в романе Пастернака «Доктор Живаго», говорят пермские литераторы. Поэты из Курской области рассказывают, как стихи помогают им жить в провинции. И охотничьи рассказы. Всего доброго еще раз.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.